«Мой Барт», — продолжал разливаться соловьем юный авантюрист, — «путешествовал по многим странам. Был в Бурмунди, в Нормундии, в ничейных землях, где орки и тролли творят непотребства ужасные. Был даже в далекой заокеанской стране, отделенной от нас зоной бури ветров, в Великой Британии. Ему очень понравились песни этой далекой страны. Петь он будет, сами понимаете, не по-нурмунски, но не волнуйтесь, я переведу». Все волнения остались позади. Ленон решительно ударил по струнам и запел. «Yesterday, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». «Господа», — начал переводить Стив, — «эта песня рассказывает, как принц далекой страны влюбился в юную принцессу соседнего государства. Они были помолвлены, но он счел недостойным брать принцессу в жены, используя только свое высокое положение в обществе. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Он хотел завоевать ее сердце, чтобы она отозвалась на зов не принца, а человека, страстно любящего ее. Да, принц был влюблен, хотя видел предмет своей любви только раз в жизни, на портрете, присланном ему соседним королем. Днем принцесса на портрете сияла, как солнце, ночью она, как яркая луна, затмевала звезды на небосклоне». Зрители слушали монолог пройдохи под бессмертные звуки битлов, открыв рот. Даже Ленон заслушался, если бы Стив не толкнул его в бок, он пропустил бы очередную порцию блаблаканья. Тут еще жалостливо завопил гигант, давая Стиву возможность продолжить перевод. И он покинул родной дом и пошел странствовать по свету. Он голодал, замерзал, с патетическим надрывом продолжил аферист. Но упорно шел вперед, собирая песни и пляски народов этого грешного мира, в надежде очаровать ими принцессу. Не сразу он достиг высот мастерства, а когда достиг, сколотил труппу артистов и пошел покорять сердце своей принцессы. По дороге они давали представления, успех его рос, но враги не дремали. Они заколдовали его так, что внутри он как был, так и остался все тем же любящим принцем, а снаружи тюфяк тюфяком. Простер руки Стив в сторону Ленона. Деревенский дебил. Пройдоха так растрогался от своего перевода, что даже всхлипнул от избытка чувства. Увлеченные представлением, они не заметили, как шаг за шагом все ближе и ближе подходят к балкону. Придворные, вконец растроганные этой мыльной оперой, уже рыдали навзрыд. А принцесса так перегнулась через перила, пытаясь рассмотреть певца, что сковородка в ее руках перевесила, и она вместе с ней полетела вниз. «Бла-бла-бла! Хватит блакать! Лови свой шанс, придурок!» Вырвал из его рук гитару Стив и толкнул певца навстречу его счастью. Принцесса плюхнулась в руки Ленона. Ее сковородка звонко шлепнула барда по голове, затем рикошетом до кучи и саму ее, ну а в результате они вместе, не разжимая объятий, рухнули на землю. «Дамы и господа», — обеспокоенно сообщил Стив, — «песня оказалась печальной. Она бросилась в море, он за ней, и их накрыло одной волной». «А-а-а!» — раздался нечеловеческий вопль Валера. «Не уследил! Все, барон, ты мой кровный враг! Ты не жилец!» Однако Стиву было в тот момент не до Валера. Он откинул в сторону сковородку, накрывшую его друга Лили, и все увидели, что принцесса жива. Она страстно целовала барда, который лежал под ней с блаженной улыбкой идиота. Зрители взревели от восторга. «Какая песня! Какая любовь!» Это была очень беспокойная ночь. Свет горел не только в покоях Лили, где Петри и мадам Клико пытались удержать принцессу от непродуманных действий. Она рвалась к возлюбленному, пленившего ее своим бла-бла-блаканьем. Но и в апартаментах Стива, где с огромной шишкой на лбу на кровати шефа лежал Ленон. Рядом со сковородкой наготове стоял кот, готовый приголубить его еще раз, если он опять начнет рваться к покоям Лили. Гномы на всякий случай приковали гиганта к кровати, но особых надежд на цепи не возлагали, учитывая габариты влюбленного джигита. На этом ночном совещании присутствовали и эльфы, на которых Стив возлагал особые надежды. Возникла проблема, которую надо было срочно решить. Король категорически отказался выдавать свою дочь за бла-бла-барда, а тот теперь и рад бы признаться, что является принцем Леноном. Но кто ж ему, деревенскому увольню, поверит? И эльфа из клана непримиримых под рукой не было. Ни одного. Принц был безутешен. «Где Беллингрок собирается проводить охоту?» — начал экстренно совещание Стив. «Егеря отправились к белым камням», — четко доложил Сапкар, добровольно взявший на себя функции начальника разведки и контрразведки при скромной особе шефа. «А что там у белых камней?»
«Там сразу за лесом начинается поле», — включился в разговор эльф. «После того, как егеря загонят дичь, охотники ее на конях преследуют и добивают на этом поле».
«Вы сможете там работать?»
«Как?» — пожал плечами эльф. «Там же спрятаться негде. Можно, конечно, применить магию, но любой приличный маг тут же почует ее. Я уж не говорю о Муэрте».
— Ясно. Значит, к белым камням мы не пойдем. Какие еще места есть?
— Ну, севернее есть подходящее местечко, — задумчиво тронул подбородок эльф. — И тропку для кареты делать удобно, и чащоба такая, что целый полк схоронить можно. Только там топи рядом, да и лес нехороший, живности практически нет.
«Где это место?» — оживился Стив.
«У Черной скалы».
«Осель, завтра намекни Беллингроку, что на этот раз лучше охотиться у Черной скалы».
«Да ты что, шеф!» — взволнованно взмахнул сковородкой кот. «Да мне кореша говорили, что-то вообще охоты нет».
«Кореша — это браконьеры, что ли?» — усмехнулся Стив.
«Ну да».
«Осель, передашь Веллингроку, что охота у Черной скалы будет такая, что клиент забудет обо всем. Это я гарантирую». Юноша пальцем поманил к себе эльфов поближе и что-то азартно им зашептал. На утро, после легкого завтрака, Эдуард II и его многочисленные гости собрались приступить наконец-то к главному — королевской охоте. Ржали кони, где-то вдалеке тявкали собаки. Кавалеры подсаживали дам на лошадей. Лихо вскакивали сами в седло и горцевали, подкручивая усы, красуясь перед прекрасной половиной человечества. К началу охоты подоспел и изрядно припозднившийся герцог Ламейский, дворец которого месяц назад капитально обчистил мэтр Труссарди со своей дочкой Лизет.
«Эй, твое величество!» — радостно прогудел он, спрыгивая с коня.
«Куда ты запропастился, кузен?» — обнял его король.
«Пришлось разобраться кое с кем по дороге. Какие-то хамы пытались меня задержать. Подорожную требовали. Ты представляешь, у меня требовали подорожную».
«Кошмар! И ты им показал?»
«Еще как! 2 дня за ними гонялся».
«Догнал?»
«Не всех», — с сожалением вздохнул герцог. «Но те, кого догнал, надолго запомнят герцога Ламейского».
«Как они выглядели?» —
— настороженно спросил лорд Веллингрок, только что вышедший из дворца.
— А какое-то быдло в кожанках! У них на обшлагах еще такие молнии нашиты, желтенькие. Мы СС орали, мы имеем право. Ну, мои люди им права и зачитали.
Герцог удовлетворенно почесал свой могучий кулак.
— Герцог, как же так? — возмутился лорд. — Это были люди из агентства Нормундской безопасности, элитные отряды, службы самому. Они имеют право проверять документы у всех без исключения.
— Не понял, — начал багроветь король, — и у меня тоже.
— Ну, — растерялся Веллингрок, — кто дал им такое право?
— Вы сами, ваше величество, помните, месяц назад я выразил озабоченность положением на наших границах, и вы лично подписали указ о создании новой службы и наделили их особыми полномочиями. Я, как канцлер, был вынужден пойти на эти меры.
Знаете, лорд, до вашего назначения канцлером никакие особые полномочия никому не требовались, — рявкнул король. После охоты мы вернемся к этому разговору. А сейчас, коня, мне не терпится кому-нибудь подстрелить.
— Ваше Величество! — подкатился к нему Стив. — О каком коне может идти речь? Это же королевская охота. Извольте в мой экипаж. Там уже и арбалеты, и стрелы замагиченные, и все остальное, что нужно. Король оглянулся. Из окошка бронированной кареты, за ночь подготовленной гномами для задуманной Стивом операции, Эдуарду II приветливо махали ручками Петри и мадам Клико.
— Как же я забыл! Новые методы охоты! — оживился король и полез в карету. — Ваше Величество! — заволновался Велер, поглядывая на горцующую на коне принцессу. — Но если вы разделитесь, я не смогу защитить одновременно и вас, и вашу дочь.
«Так какие проблемы, граф?» — весело спросил Стив. «В карете места всем хватит, и вам, и принцессе. Поехали!»
Герцог Ламейский удивленно смотрел на юного пройдоху.
«Эдик, а это кто?»
— забыв про этикет, вопросил он короля.
«Ах, да, забыл вас познакомить!»
— откликнулся король изнутри кареты.
«Барон фон Эльштайн! Наша недотрога обзавелась наконец с тамужем. Отличный парень. Хочешь поохотиться по его методу?
— Не, я по старинке, — прогудел герцог Ламейский, вскакивая обратно на коня.
Стив подошел к принцессе, озиравшейся со своей лошади. Глаза ее шарили по лицам придворных, выискивая кого-то.
«Где ваш бард, барон?» — нетерпеливо спросила она.
«Мои люди всегда со мной», — вежливо поклонился ей Стив и сделал приглашающий жест в сторону кареты. Лили вспыхнула, зарделась и позволила снять себя с лошади. Велер тихо зарычал, довольно деликатно оттеснил Стива от принцессы и лично сопроводил ее в карету. Стив не стал даже внимания обращать на столь откровенное хамство. Главная принцесса была уже рядом с Леноном, а на остальное ему было наплевать. «Так, теперь дело за Оселем». Юноша повел бровью в сторону Веллингрока. Бывший монастырский послушник едва заметно кивнул головой и подошел к лорду.
«Куда едем охотиться?» — равнодушным тоном спросил он.
«К белым камням».
«Планы меняются. Едем к Черной скале».
«Да какая же там охота?»
«По моим данным, охота будет такая, что клиент забудет про все навечно».
Веллингрок кинул острый взгляд на наемного убийцу и возликовал. Кресло под ним уже шаталось, и уверенность наемника его отменно порадовала.
«Понял. Меняем маршрут».
Видя, что дело на мази, Стив поспешил в свою карету.
«Трогай!» — крикнул он кучеру, запрыгивая внутрь.
Беллингрок мельком глянул внутрь и расплылся в довольной улыбке. Кроме набычившегося на барда короля, в карете сидели мадам Клико, Петри, сам барон и еще одна явно уголовная личность для особых поручений при особе барона.
«Это у меня дело. Если не тот, так другой за меня поработает», — пробормотал он. «Даже лучше, если это будет барончик. На него все и свалим после того, как завалим».
«За мной!» — завопил лорд.
«Барон фон Эльштайн обещал изумительную охоту у Черной скалы. Охота на этот раз будет по-великобритански».
Кот, выполнявший в этой тонкой операции обязанности кучера, подхлестнул лошадей. Видя, как недобро покосился Эдуард II на Ленона, Стив тут же взялся за дело.
«Ну, ваше величество, по первой, за охоту!»
Король опасливо оглянулся на дочь.
«Ваше величество!» — шепнул ему на ухо Стив. «Я все предусмотрел. Пока ваша дочь глазами пожирает моего барда, мы с вами все успеем. А когда они уже, он нам еще и споет».
Пока король обдумывал двусмысленность этой фразы, Стив уже набулькал ему полный рог гномьей водки.
«Ну, ваше величество, по первой и под рукавчик».
«А это как?» — заинтересовался король.
«Показываю».
Стив одним махом опрокинул в себя содержимое своего рога, которое мгновенно превратилось в слабое эльфийское вино, и смачно занюхал рукавом.
«Фух, старый британский обычай!» — шумно выдохнув, сообщил он.
«Здорово!»
— король еще раз покосился на дочь, но та внимания на него не обращала.
«Попробуем!»
Эдуард II повторил подвиг Стива.
«Могем, ваше величество!» — восхитился юноша.
«А то!»
— свел глаза в кучку король и тоже занюхал рукавом, после чего украдкой смахнул слезы и задумчиво уставился в потолок.
Сопкар посматривал на напряженного Велера, который подозрительно косился то на Стива, то на него, то на Ленона. Жанер решительно не понимал шефа. Чего он темнит? Не пора ли намекнуть Валеру, что здесь все свои? Но это, не дай бог, испортит гениальный план шефа.
Бывший капитан тайной полиции Бурмундии не спеша зарядил арбалет, посмотрел в глаза вампиру и очень прозрачно намекнул, направляя его на Валера.
«Осина!» — ласково сказал он, нежно поглаживая арбалетную стрелу.
Вампир начал стремительно бледнеть. Выпасть в осадок он не успел, так как именно в этот момент короля потянуло на подвиги. Заработала гномья водка.
«Арбалет!» — потребовал он.
Сопкар послушно сунул ему в руки оружие.
«Ну-с, и где наша дичь?»
— вопросил король, наводя арбалет на Ленона.
Тут уж побледнела вся команда Стива. Один Ленон безмятежно смотрел на принцессу, ничего не замечая вокруг.
«Ваше Величество!» — Стив торопливо задрал арбалет короля вверх. «Давайте начнем сначала с более мелкой дичи».
В этот момент по крыше кареты что-то дробно отстучало.
«Дятел!» — обрадовался король. «Ща его навскидку!»
«А нет проблем, ваше величество!» Стив открыл боковое окно. «Мы как раз уже доехали!» Юноша незаметно дернул сигнальную веревку. Осель, который ехал за каретой рядом с Веллингроком, заговорщицки подмигнул ему, достал рожок и дунул в него. И сразу полетели оборзевшие гуси. А оборзевшие они были по той простой причине, что кто-то направил их точно на карету. Но чтобы
не вздумали свернуть, завязал им клюв и глаза. Король успел выстрелить только один раз. Стив, зная, что последует дальше, торопливо прикрыл окошко. Что-то застучало по карете.
«Что это?» — пьяно удивился король.
«Гуси отстреливаются», — успокоил его Стив. Тут даже принцесса удосужилась оторваться от барда и попыталась высунуться в закрытое окно. Валер торопливо перехватил ее.
«Ваше высочество, там опасно!»
«А уже нет!» — успокоил его Стив. «У них стрелы кончились. Пока перезарядят!» Сапкар украдкой покрутил пальцем около виска, глядя на Стива. Такой наглости он даже от него не ожидал. Авантюрист с невозмутимой миной откинул бронированное окно кареты и высунулся наружу. «Куча налегли!» — пробормотал он, освидетельствовав добрую сотню стрел, воткнувшихся в дверцу кареты, из которых половина была эльфийских. «Ай да державный! Это же надо умудриться в такой ситуации попасть в эльфа!» У Эдуарда II действительно был талант. Гуси летели на карету такой кучной стаей, что промазать было просто невозможно. А уж пробиться стреле сквозь этот строй, тем более.
«Ну-с, продолжим!»
Король начал прицеливаться в закрытое окно.
«Ваше Величество!»
Стив торопливо дернул за веревочку.
«Да ну их этих уток! Может, за зайцами поохотимся?» «А давай!»
Стив тут же сунул ему в руки полный рог. «Ну, за зайцев!»
«Опять под рукавчик?»
«Нет, теперь под огурчик!» Стив посмотрел на уже покачивающегося короля и соорудил ему огромный бутерброд.
«Странный какой-то огурчик!»
Король потянулся занюхивать рукавом.
«Самое то!»
— возразил Стив, запихивая ему в рот бутерброд и давая в руки огурец.
Пока король закусывал, новая партия дичи была готова. По карете опять что-то дробно отстучало.
«Задолбали эти дятлы!» — возмутился король.
«Не, это зайцы!» — успокоил его Стив, открывая окно. В нем тут же нарисовалась озверелая морда зайца. Его огромные круглые глаза, налитые кровью, выискивали потенциальную жертву.
«Кажется, перестарались», — пробормотал Стив, отоваривая зверя пустой бутылкой по голове. «Стреляйте, Ваше Величество!»
Свистнула стрела, и Стив торопливо прикрыл окно. Он это сделал правильно. Накормленные дикой смесью дурман травы и конопли, зайцы были полностью отморожены. Вместо того, чтобы удирать, они начали грызть подпруги и колеса кареты. Особо кровожадные бросались на людей и коней. Мат вокруг стоял отменный. Охотники отбивались и мечами, и луками, и арбалетами. Если бы эльфы, замаскированные в ветвях деревьев, им не помогли, зайцы бы точно победили. Скоро шум снаружи начал стихать. Охотники перевели дух. Не успокаивался только король.
«Так, где здесь мы, зайцы?» — промычал он, заряжая арбалет.
«Сейчас организуем, Ваше Величество!»
Стив откинул верхний люк и высунул наружу голову. Кот, сидевший на козлах, повернул голову на звук открывающегося люка.
«Подкиньте еще зайцев!» «Кончились! А мне по барабану, организуйте!» «Понял, шеф!»
Стив нырнул обратно и стал ждать. Скоро по крыше кареты опять что-то отстучало.
«Ваше Величество, приготовьтесь, сейчас будем стрелять. Но только отмороженные зайцы очень опасны, загрызут нахрен. Будем стрелять сверху».
Стив вновь откинул люк и высунулся. Рядом появилась голова короля.
Они глянули вверх, и у обоих отпали челюсти.
Над ними, раскинув в разные стороны все четыре копыта, парил здоровенный кабан. На брюхе у него красовалась надпись «Офигительный заяц». Стив с королем проводили его взглядом. «Ну, вы и зайцев откормили в ваших лесах, ваше величество!» — почесал затылок Стив. Король от этого зрелища даже слегка протрезвел.
«А куда это он?» — спросил он у Стива.
«В гнездо», — ляпнул юноша первое, что пришло в голову.
«А зачем?»
Король все никак не мог прийти в себя. «Птенцов кормить!» — последовал гениальный ответ.
«Что-то мне расхотелось охотиться на зайчиков», — честно признался король.
«Тогда предлагаю поохотиться на кабанов», — сказал Стив и задумался. «А вдруг и кабаны уже кончились?» Взгляд его упал на изрядно потрепанного гусями и зайцами лорда Веленгрока, который подъехал к оселю, держа в руках огрызок клинка.
«Ну, и как вам мои зайчики?» — невинно спросил его осель. — Хороши, чуть не загрызли, сволочи. Однако заказ еще не выполнен.
— Это было предисловие, — успокоил его осель. — Так, чтобы лишних свидетелей разогнать. Беленгрок огляделся. Карета стояла в гордом одиночестве посередине широкой просеки. Снаружи были только он, наемный убийца и кучер.
«А теперь начинается главное!»
Стив облегченно вздохнул. Эльфы были запасливые. Они выпустили здоровенного стекача, охранника эльфийских лесов. Юноша понял, что пора выпускать Ленона. Но не зря же эльфы всю ночь натаскивали кабана на запах принца. По сценарию кабан должен был пасть у его ног, как только герой окажется перед ним. Этим великий комбинатор пытался убить сразу двух зайцев, естественно, не отмороженных, а фигуральных. Обелить наемного убийцу в глазах Веленгрока и вынудить короля на благодарность за спасение своей жизни. Его гениальному плану сбыться было не суждено. Пока он всей командой отрывал принца от воркующей с ним Лили, Велер старательно помогал им в этом деле. Короля потянуло на подвиги, и он леченым королевской дланью откинул люк и засадил арбалетную стрелу в загривок дикого хрюши. Свое неудовольствие кабан выразил отчаянным визгом, от которого заложило уши. Этот визг заставил Стива оставить Лили и оглянуться. Увидев перед своим носом ноги короля, он схватил его за штаны, пытаясь вернуть на место, но не успел. Секач всей своей огромной тушей врезался в карету. Оглушительно завизжали женщины. Карета опасно накренилась. Король от удара вылетел наружу, оставив свои охотничьи штаны в руках ошеломленного Стива. Приземлился король удачно, на все четыре конечности, изрывшись головой в листву. При виде оттопыренного державного зада, прикрытого только алыми трусами, украшенными сердечками, кабан понял, что судьба ему улыбнулась. Беленгрок, глядя на происходящее, чуть не начал аплодировать искусству наемного убийцы. Изнутри кареты до лорда доносились очень приятные для его слуха звуки. Это Ленон и личный телохранитель короля пытались выбраться из огромной кучи малы. Выбираться им приходилось из-под тел и юбок, поэтому из кареты до лорда доносился то отборный мат, то игривое повизгивание. На беду принца первым выбрался вампир. Он не стал пробираться к выходу, а просто пробил крышу опрокинувшейся кареты и сходу прыгнул на почти достигшего заветной цели кабана. В пробитое отверстие следом выскочили Стив с Леноном. Выскочили и ахнули. Кабан, которого эльфы не предупреждали о столь наглом нападении, был в бешенстве. Он
подобно норовисто необъезженной лошади, начал вскидывать задом, пытаясь встряхнуть наездника. Велер, как заправский ковбой, пытался укротить озверевшего хорюшу, трепыхаясь на его спине. Он крепко держался за уши секача, пытаясь их помощью затормозить и отвести беду от короля, который то ли от шока, то ли от вина мгновенно заснул в той позе, в какой его приняла земля. Победил все-таки вампир. Он рванул за уши с такой силой, что они в несколько раз увеличились в размерах. «Господи!» — ужаснулся Стив. «Да он из него чебурашку делает!» Валер заставил кабана встать на дыбы, развернуться на 180 градусов, и секач понесся в другую сторону. Оселю, оказавшемуся на его пути, такой подарок был нахрен не нужен. Наемный убийца сделал красивый кульбит и улетел в кусты. Конь Велингрока тоже отреагировал вовремя. Взбрыкнув, он скинул наездника и испарился. «Бедный лорд! Никогда в жизни он так активно не занимался спортом!» Валер давно уже спрыгнул с взбесившегося кабана, на прощание завязав ему уши под рылом и таким образом полностью перекрыв бедолаге глаза. Но охранник эльфийских лесов с пути не сбивался, уверенно ориентируясь на запах, который от Велингрока шел еще тот. Секач был уверен, что идет на запах родного логова. Злой как черт, Стив мрачно глядел место побоища. Колеса кареты были изгрызены отмороженными зайцами. Лежащий на боку экипаж утыкан стрелами, вся упряжь изжевана, а сами лошади исчезли. «Будем надеяться, зайчики их не догнали», — Стив сердито пнул покореженное колесо. «Хотя на шута они нам теперь сдались, без капремонта далеко не уедем». Протрубил рожок, на просеку выехал герцог Ламейский. «Давно я так славно не охотился», — довольно сказал он, пытаясь с помощью меча разжать челюсти отмороженного зайца, намертво вцепившегося в его седло. «Ну, слава богу, хоть одному понравилось», — вздохнул Стив. Из пролома кареты выползла его потрепанная команда, волоча за собой принцессу и мадам Калико. «Я требую продолжения охоты!» Это слегка пришел в себя и сумел разогнуться король. «Лучше банкета!» — подскочил к нему аферист. «Лучше мы восславим ваши подвиги и достойно отметим это дело».
«Какое дело?» — пьяно икнул король.
«Королевскую охоту!» Пир по случаю удачной охоты закатили грандиозный. Эдуард II, сидевший во главе стола, был горд и счастлив до изумления, так как Стив постоянно подливал ему еще. Нет, он не хотел спаивать державного, но как трезвому адекватному королю внушить, что деревенская арясина, рвущаяся к его прекрасной дочери, достойная пара для принцессы Лили. Ленона подельники усадили на противоположной стороне стола и дружно опекали карауля каждое движение, дабы он не смог прорваться к своей ненаглядной. Ту же операцию производили с принцессой, сидевшей рядом с отцом, мадам Клико и Петри. А Стив тем временем развлекал придворных охотничьими байками, напропалую расхваливая короля. По его словам, получалось, что вся дичь была подстрелена им одним, и в качестве доказательства по его сигналу в пиршественный зал заносили то по десятку оборзевших гусей, нанизанных на одну гигантскую стрелу, то отмороженных зайцев, которых на стреле было уже штук 20. Добил придворных дам и кавалеров кабан, из пасти которого торчал наконечник, а из, с противоположной стороны виднелось оперение. На видимой части черенка сияла надпись «Королевская стрела».
Придворные честно делали вид, что верили во все эти охотничьи байки и бурно аплодировали, хотя прекрасно понимали, что такие огромные стрелы не влезут ни в один арбалет. Король благосклонно принимал поздравления и овации. Внезапно его чело нахмурилось, он задумался. «А почему кабан один?» — выдал он результат своих раздумий. «Гусей куча, зайцев еще больше, штук 20, наверное. А кабан один?»
«Вы слишком сильно натянули тетиву, ваше величество», — успокоил его Стив. «Это 30-й, я точно знаю, лично считал».
«А остальные 29 где?»
«Помирать полетели».
«В смысле? Как полетели?» — выпучил глаза король. «Так вы же в лед били, ваше величество, неужто забыли?»
Кот чуть со стула не упал от такой наглости. Однако короля это объяснение удовлетворило, и он сразу успокоился. На этом пиру славили не только короля, как лучшего охотника королевства, но и его телохранителя Велера, не растерявшегося в минуту опасности и грудью вставшего на защиту короля. Только две личности из присутствовавших на пиру были мрачны. Одной из них являлся уже отмытый и переодетый во все чистое лорд Веллингрок. Когда на стол поставили блюдо с зажаренным целиком кабаном, он злорадно воткнул в него нож, оттяпал самый аппетитный кусок и начал со стервенением его жевать. Другой мрачной личностью был дворецкий, застывший в таком скорбном молчании неподалеку от стола, что это заметил даже король, хоть и был к тому времени уже изрядно навеселе.
«А ты чего такой скучный, Гийом?» — весело спросил он слугу.
«Ваше Величество, я не смею омрачать этот пир плохими вестями».
«А что случилось?» — насторожился Эдуард II.
«Вчера вечером, когда вы развлекались пением барда барона фон Эльдштейна, родовое проклятие дома Честеров пыталось напасть на мадам Клико. Но если бы не смелый поступок ее родственника графа Валера, вступившего с ним в неравный бой, то, скорее всего, сейчас был бы не пир, а поминки».
Веллингрок при этих словах оживился, хотел что-то сказать, но его опередил Валер.
«Господа», — поднялся он со своего кресла, — «если мне не изменяет память, барон фон Эльдштейн утверждал, что легко разберется с родовым проклятием рода Честеров».
Велер смерил ледяным взглядом юного афериста, продолжавшего усердно подливать королю.
«Я не понимаю, почему он в данный момент сидит здесь и пьет вино, вместо того, чтобы заниматься делом».
Стив кинул такой выразительный взгляд на вампира, что лорд Веллингрок возликовал, сообразив, что у короля скоро одним телохранителем станет меньше.
«Честное слово, господа», — начал оправдываться юный аферист, «если бы не серьезные дела, давно бы это проклятие грохнул. Однако вижу...» Он запнулся. В этот момент дверь, пиршественный зал приоткрылась. Вошел управляющий и на цыпочках, стараясь не привлекать к себе внимания, двинулся к лорду Веллингроку. Стив напрягся. В дверном проеме мелькнули две до боли знакомые фигуры. Он узнал их сразу, хотя одна из них скрывала свое лицо под капюшоном монашеской сутаны. Граф Арвеладзе и офицер СС, которого сравнительно недавно зверски пытал Сопкар. Глаза офицера впились в лицо барона фон Эльдштейна и стали круглыми-круглыми. Стив обладал теперь такой яркой внешностью, что не узнать его было трудно.
— «Так что вы видите, барон?» — переспросил король.
— «Вижу, что настала пора подтолковать по душам с этим безобразником,
который имеет наглость приставать к невинным дамам», — ответил Стив, переведя взгляд на управляющего, что-то испуганно шептавшего на ухо Беллингроку.
«Извините, Ваше Величество», — поднялся лорд, вытирая салфеткой рот. «Но вынужден покинуть этот великолепный пир. Появились срочные дела, требующие моего немедленного вмешательства».
«Что-нибудь серьезное, лорд?» — полюбопытствовал король.
«Нет, Ваше Величество. Обычные государственные дела. Одним словом, рутина, но неотложная».
«Тяжела ноша канцлера», — посочувствовал ему король.
«Идите, Беллингрок, разрешаю».
Беллингрок поспешно покинул зал.
«Позвольте и мне, Ваше Величество», — поднялся Стив, — «с моими людьми пройтись по замку».
«А вы куда?» — огорчился король. «Ну какой же без вас будет пир?»
«Тоже дела?» — развел руками юноша. «Мне тут ваш телохранитель только что намекнул, что я не держу свое слово. Это я, потомственный дворянин, немедленно иду искать родовое проклятие и навтыкаю ему так, что он в ад рванет просить политического убежища».
«А я, пожалуй, буду сопровождать барона», — сквозь зубы процедил Валер. «А чтоб по дороге его опять не отвлекли какие-нибудь более важные дела».
«Не возражаю, граф». Стив сделал знак коту и Сапкару следовать за ним. Учтиво поклонился королю и принцессе, взглядом приказав Петруччи Ленону охранять Лили в его отсутствие, после чего покинул пиршественный зал с высоко поднятой головой. Его команда и вампир поспешили следом. Выскочив в коридор, Стив закрутил головой. Беллингрока нигде не было видно. «Ждите у меня выхода из дворца, граф!» Мысленно зарычав от бешенства, заторопился юноша. «Я сейчас!» Юноша собрался было ринуться в сторону апартаментов лорда Беллингрока, но был остановлен насмешливым вопросом Валера.
«Куда вы, барон? Опять более важные дела?»
«За своей магической книгой», — сердито буркнул Стив. «Может, вы тоже хотите подготовиться? Если верить тому, что говорят про это привидение, битва будет нешуточная».
«Я с ним и голыми руками справлюсь», — усмехнулся Валер.
«Мое дело предложить, ваше дело отказаться», — пожал плечами Стив. «Господа», — повернулся он к друзьям, — «расскажите графу, как мы обычно охотимся на привидения».
«Сделаем в лучшем виде, барон», — оживился кот и тут же приступил к исполнению. «Мы обычно делаем так, граф. Берем с собой пустой мешок и хорошую дубинку».
«Зачем мешок?» — нахмурился Валер.
«Ну, надо же его куда-то потом складывать».
«После чего складывать?»
«После того, как мы приголубим его дубинкой».
Стив понял, что вампир в надежных руках, и поспешил на поиски Беллингрока, прислушиваясь на ходу, как друзья за его спиной ездят по ушам Валера.
«Тут главное, как на рыбалке», — донесся до него голос Сапкара. «Правильно выбрать наживку. Кстати, наживкой будете вы, граф. Изобразите самого себя. Сделайте вид, что заблудились, начнете аукать, кричать, помогите. На родовое проклятие, видя, что перед ним обычный жалкий и трусливый дворянчик...» Граф зарычал.
«Я трусливый дворянчик?»
«Граф!»
— это уже подключился кот.
«Каждый приличный дворянин в глубине души артист. Ради высших интересов Нормундского королевства вам просто необходимо сыграть роль труса».
Голоса затихли, как только юноша свернул за угол и оказался в коридоре, ведущем в апартаменты лорда Беллингрока. Наличие охраны у его дверей Стива не устраивало. но он не стал с ней возиться. Это было бы непрофессионально. С независимым видом он прошел мимо топтавшихся под дверью стражников до конца коридора, повернул направо и, исчезнув из их поля зрения, бросился к открытому окну.
«Дворец буквально создан для кота», — хмыкнул юноша, осматривая причудливые каменные завитушки, украшавшие внешнюю сторону стены охотничьего домика короля. Недолго думая, он сунул свою неразлучную тросточку сзади за пояс, вскочил на подоконник, вылез наружу и, как муха, пополз по стене в сторону раскрытого окна лорда Верингрока. Навыков герцогского воришки у него не было, а потому полз он медленно, так как сорваться с высоты третьего этажа ему как-то не улыбалось. Знал бы он, сколько ценной информации прозевал, пока подкрадывался к цели.
«Не думал, что мы в одной упряжке», — лорд недоверчиво смотрел на гостя. «И что это за странный наряд на вас, граф? Неужто решили уйти в монастырь?»
Граф Арбеладзе с омерзением сбросил сутану монаха на пол.
«Ах, зачем так нехорошо говоришь?»
«Есть у меня большие сомнения в том, что вы действуете по приказу хозяина. А что это за маскарад?»
По телу графа Арбеладзе прошла волна, затем лицо застыло, превратившись в мертвенно-бледную маску. В глазах вспыхнул огонь.
«Ну, теперь узнаешь меня, мой осторожный друг?»
Казалось, на неподвижном лице жили только глаза и губы.
«Хозяин!» — прошептал потрясенный лорд. «Но раньше ты называл меня просто Муэрта!»
Губы Арбеладзе скривились в презрительной усмешке.
«Тогда я не знал!»
«Теперь знаешь!» Властно оборвал лорда древний бог.
«Слушай и запоминай. После нашего разговора этот недоумок, в котором я сейчас нахожусь, отправится в ничейные земли за моим телом. Через 3 дня он доставит его в замок графа Драко. К этому сроку ты должен доставить туда же Лили».
«Ну, зачем вам Лили?» — заволновался лорд. «Мы же договорились, что она достанется мне, и через нее я взойду на престол».
«Тихо!» — Муэрто напрягся.
Лорд заткнулся и тоже превратился в слух. Замер и Стив, подобравшись к окну уже вплотную. Муэрто просканировал пространство, но, не почуяв враждебной магии, успокоился.
«Показалось!» Огненный взор графа Арбеладзе вновь вперился в лорда Веллингрока. «Спрашиваешь, зачем мне Лили? Ты обязан был давно уже сидеть на троне вдовцом. Все, буквально все приходится делать за тебя. Месяц назад я отправил к праотцам своего главного врага, сына короля вольных баронств. Только что поймал его друзей. А что сделал ты для того, чтобы стать мне полезным? Ничего. Повторяю еще раз. Через 3 дня ты доставишь Лили в замок графа Драко».
Стив, вжавшись в стенку за окном, закипел, но усилием воли сдержал свой порыв ворваться внутрь и вцепиться Муэрто в глотку. Но он понимал, что к решительной схватке еще не готов. Пока что лучше копить информацию и думать.
«Но ты же обещал сделать меня королем, как же я без Лили?» «Болван, я даю тебе шанс, последний. Имея на руках Лили, всегда можно потребовать отречения Эдуарда II от престола. Кстати, ты знаешь, что на корону Нормундии есть еще один претендент?»
«Кто?» — вскинулся лорд.
«Тот, кто сегодня на перу, сидел по правой руке от короля».
«Барон фон Эльштайн? Да я его...»
«Скорее он тебя!»
— осадил лорда Муэрта. — Вот, значит, как он представился. Мне странно знакомо его лицо. Не могу вспомнить, где его мог видеть. — Забавно. Рекомендую заставить его работать на тебя. Но сначала повяжи его кровью. Пусть лично завалит друзей безумного лорда. Я их доставил сюда. Ждут своей участи в подземелье.
— А барону это надо? — испугался Веленгру. — За каким чертом ему валить кого-то? Да он меня пошлет подальше и тут же сдаст королю.
— Это вряд ли. Со мной прибыл один из ваших офицеров. Много интересного мне рассказал.
Граф Арбеладзе подошел к двери, выглянул в гостевую комнату и поманил кого-то пальцем, приглашая войти. Стив сразу понял, о чем пойдет речь. Его легенда трещала по всем швам.
«Ваше сиятельство», — начал офицер, — «недавно меня и моего кучера обманом захватили люди красавчика Стива».
«Того самого, что устроил заваруху в Сурьене?» — навострил уши лорд.
«Да, очень изобретательный опасный уголовник. Лично, в одиночку, нейтрализовал всю тюремную охрану, спас от петли мэтра Труссарди и его дочку, а своих помощников как натаскал. Звери, а не люди. Видели бы вы, как его баба ножом работает. Красивая стерва и на сексуальной почве подвинутая. Что она с нами творила?»
«Мучила?» — заинтересовался лорд. «Если бы так, как вы подумали, я и слова бы не сказал, а нет, так, нет, стыдно даже рассказывать».
«Ну и не надо», — обиделся Веленгрок.
«Кстати, твоя информация запоздала. Я уже в курсе, красавчика Стива и его банду ловят по всему королевству».
«А чего его ловить-то?» — обрадовался офицер. «Я его только что видел. Он на пиру. Рядом с королем сидел, во всем белом. И банда вся его там. Там, озверевшая на сексуальной почве, рядом с принцессой была. Ну, и остальные тоже среди гостей».
«Вот это номер!» — ахнул лорд.
Муэрто сделал знак офицеру, и тот, лихо щелкнув каблуками, строевым шагом удалился из кабинета Веленгрока.
«Подружись с ним, лорд. Заставь расчистить себе дорогу. Его-то мы всегда уберем. Потом. Обвиним в покушении на короля, в свержении династии Честеров и на плаху. Но ты, как правая рука свергнутого короля, оказываешься на престоле».
«А это мысль...»
Азартно потер руки Веленгрок.
«Обожаю делать грязную работу чужими руками». «Смотри, на этот раз не промахнись. Барончик мальчик ушлый. Кстати, не знаешь, что случилось с баронессой?»
«А он сказал, что у нее красные дни календаря».
«Молодец, пацан. Быстро дорогу расчищает. Месяц, и он уже барон. 2 дня, как в этом замке, и, по слухам, ему уже светит герцогство. Я начинаю подумывать, не сменить ли мне лошадку на скаку».
Беллингрок побледнел.
«Ты правильно меня понял. Старайся, лорд, старайся. Это твой последний шанс. Больше осечек я не потерплю».
«Разумеется, хозяин, все сделаю, как ты сказал. Только...»
«Что еще?» — нахмурился Муэрто.
«А как же вы успеете к сроку все-таки туда, потом из ячейных земель до замка графа Драко?»
«Мне кажется, ты забыл, с кем имеешь дело».
Глаза Муэрто полыхнули красным огнем.
«Главное, чтобы успел ты».
Раздался легкий хлопок, и граф Арбеладзе растворился в воздухе.
«Интересно, девки пляшут», — еле слышно пробормотал себе под нос Стив и пополз обратно,
сообразив, что здесь уже делать нечего. «По 4 штуки в ряд», — закончил он, неизвестно откуда почерпнутую народную мудрость, очутившись вновь в коридоре королевского дворца. Юноша понесся обратно к своим друзьям. Ну, надеюсь, они Балера еще не успели довести до белого кипения. К счастью, его достойные ученики довели вампира не до белого коленя, а до полного обалдения. Он тупо переводил взгляд с Сапкара на кота и обратно и тряс головой.
«Стоп! Не понял, как вы говорите, мы будем брать привидение?»
«Мы вам уже в 6-й раз объясняем», — терпеливо внушал вампиру кот. «Кидаем туда дымовые шашки. Родовое проклятие начинает кашлять, задыхаться и, естественно, выползает наружу. А тут вы на лихом коне...»
«По дворцу на коне?» — затряс головой Валер.
«Именно на коне», — очень серьезно сказал Сапкар. «И обязательно с шашкой наголо».
«А стоит ли мелочиться?» — подал голос Стив. Все повернули голову в его сторону. «Сажаем графа на тачанку и с пулемета... тра-та-та-та-та-та!» «Так, все, хватит дури маяться. Идем на привидение. Граф, вы готовы?»
«Бррр!»
— опять потряс головой граф. «Вижу, что готовы». Вампир заметил, что Стив улыбается, понял, что ему элементарно пудрили мозги, но на рожон лезть не стал, сдержался и начал задумчиво изучать лицо Стива.
«Угадали, барон, готов. Только, боюсь, с ролью живца я не справлюсь. Не хотите показать класс? Вы такой беленький, пушистенький. Привидение на вас обязательно клюнет. А я готов поработать гидом».
«Да, мне докладывали, что вы родовое проклятие слегка помяли, а потом снюхались».
«Что вы хотите этим сказать, барон?» — побагровел вампир.
«Ну, раз вы согласились быть гидом, значит, вам известно, где это родовое проклятие живет. А раз так, то это означает...»
«Что я, в отличие от ваших людей, не спасался бегством, а проследил за духом до самого конца!» — проорал взбешенный Валер.
«Не стоит нервничать по пустякам!» — примирительно поднял руки вверх Стив. «Займемся лучше делом. Ведите, граф, мы в вашем полном распоряжении». Валер сердито фыркнул и повел команду Стива к выходу из дворца. Кот дернул юношу за рукав.
«Может, пора им открыться, шеф?» — прошептал он. «А то дров наломают».
«Рано».
«А чего ты ждешь?» — тревожно спросил Сапкар.
«Дополнительную информацию. Считайте, что идет научный эксперимент».
«Какой?»
«Проверка на вшивость». Друзья задумались. Что такое эксперимент, они знали, хотя в науке были не сильны. Но что такое проверка на вшивость? Кот, не раз бывавший в местах не столь отдаленных, с этими зловредными насекомыми был знаком не понаслышке, а потому начал слегка отставать от Валера, боясь подхватить опять эту заразу.
«В летучую мышку превращается легко», — задумчиво бормотал он, испуганно косясь на спину шагавшего впереди графа. «А у летучих кровососов наверняка в шерсти столько этих тварей».
«Ты чего бормочешь?» — шепотом спросил его Сапкар.
«Есть подозрение, что наш Валер заразный», — так же тихо ответил кот.
Сапкар, в принципе, тоже не был трусом, но... перспектива заразиться какой-нибудь бледной немочью непроизвольно заставила его укоротить шаг, и к склепу они подошли, уже держась на почтительном расстоянии от Стива и Валера.
«Кажется, ваши люди не спешат рваться в бой», —
— усмехнулся вампир, в упор глядя на Стива. Юноша обернулся, недоуменно посмотрел на своих друзей.
— А мы здесь, это, на стреме постоим, — сказал кот.
— Да, с родовым проклятием шутки плохи, — закивал головой Сапкар. — А ежели оно сквозь нас прорвется, то мы ему как?
— Короче, шеф, считай ему хана.
Кот погрозил кулаком в пространство. Валер при этих словах вздрогнул и впился глазами в воришку. Шефом на его памяти называли только одного человека. Он вновь вперился взглядом в Стива. Юный красавец тряхнул копной льняных волос, заставив их разметаться по плечам, прикрытым белоснежным камзолом. Насмешливо улыбнулся и заиграл своей белой тросточкой, в упор глядя на вампира.
«Господа!»
— неуверенно проблеял стражник, охранявший двери склепа.
«В усыпальницу имеют право входить только члены королевской семьи».
«И мы», — внушительно сказал ему Стив, прекращая игру в гляделки.
«Ты что, не знаешь последних постановлений партии и правительства?»
«Не-а», — оторопил охранник.
«Сейчас будем гасить родовое проклятие рода Честеров. По данным нашей разведки, оно копалось там».
Тросточка ткнулась в дверь склепа.
«Открывай!»
«Так у меня ключа нет!»
— запаниковал стражник.
«Зато у нас есть!» — успокоил его Стив и перевел взгляд на кота.
«А нельзя ли вам чуть-чуть в сторонку?» — замялся кот. «Замок с секретом король очень просил, чтоб без посторонних лиц, так сказать. А всех лишних, кто на секрет покусится, приказал...»
Воришка выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. Стив пожал плечами и с готовностью отошел в сторону. ВЛР стал еще более задумчивым и тоже отошел. Стражник же не то что отошел, а буквально отлетел на такое расстояние, что дверь склепа мог бы рассмотреть только в очень сильный цейсовский бинокль, если бы таковой нашелся в этом мире. Отмычки у кота всегда были с собой. Замок послушно щелкнул, откликаясь на усилия шаловливых пальчиков воришки.
— Извольте, господа!
— кот сделал приглашающий жест и отскочил на безопасное расстояние.
«А что же вы, барон, готовились, а ни мешков, ни дубинок с собой не взяли?» — поинтересовался ВЛР.
«Устарело. Решил, как и вы, граф, воспользоваться голыми руками». Юноша смело двинулся вглубь склепа, сдернув со стены первый же факел.
«Огоньку не найдется, граф?»
ВЛР догнал Стива, чиркнул кресалом.
«Замечательно. Я чую, барон, вы не трус. Заходим в его логово вдвоем, ну а дальше будь что будет».
До потайной двери, благодаря стараниям кота, уже не скрытой слевшим гобеленом, добрались быстро.
«Прошу», — указал рукой на дверь ВЛР.
«Граф, только после вас».
«Нет, это я после вас, барон. А то как бы вы не сделали ноги».
«Это завсегда, пожалуйста».
«Короче, вы испугались, барон?»
«Ну что вы, обычный жест учтивости. Но если вы настаиваете, то предлагаю вместе». Стив внезапно схватил Валера за грудки, резко рванул его на себя, вышиб спиной дверь и ввалился в логово родового проклятия, падая вниз и прикрываясь вампиром, как щитом. Интуиция его не подвела. Родовое проклятие стояло около входа наготове, с поднятой над головой дубинкой. Бац!
Попал?
Почти!
Простонал ВЛР, искрами из глаз которого можно было разжигать костер. Стив вывернулся из-под ВЛР, шустро откатился в сторону и непроизвольно наколдовал тьму. Магии в этом странном подземном кабинете было столько, что у Стива она сама собой проснулась. Родовое привидение и Валер ослепли, юноша нет. Он прекрасно видел обоих в виде зеленых мерцающих теней, скользящих по черному фону мрака. В привидении торчало из десяток магических кинжалов, позволявших ему удерживать материальность. — Где он, Родриго? — простонал Валер, пытаясь встать. — Но где-то тут, зараза! — привидение вращало головой, пытаясь определить местонахождение Стива. «Так и думал, что снюхались», — невольно рассмеялся юноша и скользнул в сторону, уходя из-под удара двух зеленых теней, метнувшихся на голос. И закипела великая битва. Удары Валера порой вытряхивали из привидения магический арсенал, но тот так ловко ловил его на лету и втыкал обратно, подвывая при этом от боли, что Стив аж причмокивал от удовольствия. Махаловка получилась знатная. Родовое проклятие и Валер дубасили друг друга от души. Однако минут через 20 авантюристу стало скучно. «Эй, вам не надоело друг друга лупцевать? Может, хватит?» Вампир и родовое проклятие прекратили драку, вытянули руки вперед и пошли на голос.
«Марон, где вы?» — ласково спросила родовое проклятие. — Где ты, сволочь? — не менее ласково спросил Валер. — Я ж тебя, родимого, на куски порву.
Размечтались. — Кстати, Валер! Вампир прыгнул на голос, со всей дури полоснул когтями, высек из каменной стены сноп искр. Стив опять сумел увернуться. — Вас в детстве этикету учили? — «Субординации?» — как ни в чем не бывало, продолжил авантюрист. «Разве можно так грубо наезжать на собственное начальство?» Валер сделал еще один бросок на голос, но опять промазал.
«Какое еще начальство?»
«То самое, под чутким руководством которого ты когда-то играл на сцене самого себя, жуткого злобного вампира».
«Стив! «Ты, что ли?»
«Признал-таки!» — рассмеялся юноша. И в этот момент его сзади схватило родовое привидение.
«Я его поймал!» «Не надо, родик!» — всположился Валер, но было уже поздно.
Раздался глухой удар. Повинуясь магическому импульсу, вспыхнули факелы, развешанные по стенам, и в их трепещущем свете Валер увидел оплывающую на пол фигурку привидения.
«Вот теперь я вижу, что передо мной шеф».
«Это радует. Теперь давай приводить его в чувство. Будем допрашивать».
«Ну ты даешь, шеф», — покачал головой Валер. «Здорово замаскировался. А что ты хочешь от него узнать?»
«А что ему от его потомков надобно? За каким чертом? Ведь он их периодически пугает».
«Действительно?»
Стив попытался испытанным методом пощечин привести родовое проклятие в чувство. Но руки проходили сквозь призрачное тело с нулевым эффектом.
«Тут не так надо», — вздохнул Валер.
Поднял выпавшие от удара Стива из призрачного тела магические ножи и начал втыкать их обратно.
«С ума сошел!» — всполошился Стив. «Обалдел с горя!» — взвыло мгновенно пришедшее в себя привидение. «Больно же!» «Извиняй, друг, зато действенно!» — невозмутимо ответил вампир. «Слышь, Родриго, тут у моего шефа к тебе ряд вопросов есть. Информация нужна. Может, поделишься?»
Став материальным, привидение сердито фыркнуло, подняло прокинувшийся в процессе драки письменный стол, пододвинуло кресло, плюхнулось на него и раздраженно уставилось на Стива.
С какой ты радостью я должен с ним чем-то делиться?
С большой. Тоном, не терпящим возражения, произнес Стив. Подтащил к столу еще одно кресло и сел напротив привидения. Чувствую, у тебя и твоих потомков проблемы. Возможно, смогу помочь. Буду откровенен. На тебя мне чихать с большой колокольни. А вот твою ну, не знаю, сколько там раз правнучку, принцессу Лили, я подписался вытащить из того дерьма, в которое ваше семейство вляпалось. Вот только во что оно вляпалось, до сих пор не пойму. Просвети, чтобы мне работать легче было. Все твердят, родовое проклятие, а толком никто сказать не может, что за проклятие. Что ты там своим чадом напророчил?
Это не я, это мне напророчили, мрачно буркнуло привидение. 300 лет назад.
Валер тоже нашел себе кресло и пристроился к столу.
Ну давай, говори уже. Пока мы тут штаны просиживаем, там принцесса и король без присмотра, а я все-таки их телохранитель.
И привидение начало говорить. Оно рассказало очень трогательную историю. Рассказ был длинный и жутко душещипательный. Наверху солнце уже начало клониться к закату, а привидение все рассказывало. Если вкратце, смысл его повествования был такой. К тому времени, когда граф Честер сумел освободить страну от вторгшихся в нее орд орков и троллей, успели погибнуть практически все представители предыдущей династии Виндзоров, вырезанные варварами, захватившими столицу в первые же дни войны. Осталась только пара незаконных отпрысков-бастардов, не находившихся в этот момент во дворце. Когда нурмунская знать, к великой радости народа, практически единогласно выбрала своим королем героя войны графа Родриго Честера, это жутко не понравилось королю Бурмундии, который уже пообещал этот престол бастарду, кушавшему с его рук. Незаконный отпрыск Виндзоров все лихолетие провел в балах и танцах во дворе бурмундского короля. С этого и началось. Дарьял III, восседавший в те времена на троне, не только не признал самозваного, как он сказал, короля, но и, подняв войска, двинул их к границам Нурмундии, дабы посадить на престол своего ставленника. Война длилась недолго. Войска бывшего графа Честера, закаленные в битвах с варварами, выступили навстречу и разгромили армию бурмунского короля, едва успевшую пересечь границу в районе города двух стран. Дарьял III вынужден был спасаться бегством. Преследовать его Родриго не стал. Ему достаточно было, что изменник, иначе недостойного отпрыска Виндзоров, отсиживавшегося в тылу, когда стране грозила страшная опасность, никто не называл, погиб в этом бою. В избежании дальнейших инцидентов в пограничном ущелье начала расти стена, разделившая в итоге город двух стран на две части. Лет через 10 все успокоилось, начали даже обмениваться дипломатическими миссиями, хотя Честеров Дарьял III по-прежнему не признавал. С одной из миссий однажды инкогнито в Нурмундию прибыл бурмунский принц. Восторженный, романтически настроенный юноша всегда мечтал о путешествиях и приключениях. Его отец же преследовал совершенно другую цель. Узнав о намерениях сына, он обрадовался. «Врага надо знать!» — радостно потирая руки, внушал Дарьял III сыну. «Езжай, изучай будущего противника изнутри!» Злопамятный король не мог простить Честеру своего позорного бегства из-под города двух стран. Отпрыск не оправдал его надежд. Стрела Амура сразила его, и вместо того, чтобы заниматься шпионской деятельностью, он начал увиваться вокруг дочери Нурмундского короля, в которую сразу после первой же встречи влюбился. Принцесса ответила на его чувства. Не откладывая дело в долгий ящик, распаленный юноша раскрыл свое инкогнито и признался Нурмундскому королю в своих чувствах к его дочери. Родриго Честер, как мудрый политик, возражать не стал. Но он прекрасно знал, что значит этот союз. Обратно принц вернулся в Бурмундию счастливый, с письменным согласием Нурмундского короля на брак с его дочерью. В одном Родриго просчитался. Он не учел глубины той ненависти, которую затаил против него Дарьял III. Король Бурмундии громогласно объявил, что его сын никогда не женится на плебейке. Он не только это сказал, но еще и написал об этом Нурмундскому королю, не стесняясь при этом в выражениях. Этого Родриго Честер стерпеть уже не мог. Вновь разразилась война, в процессе которой взбешенный король сумел захватить сына обидчика его дочери и в отместку казнить его как плебея. Несчастный принц умер, не как положено дворянину от меча. Его тело трое суток качалось в петле. Армия Дарьяла III вновь была разгромлена. Вернувшись с очередной победоносной войны, король гордо сообщил дочери, что он отомстил за ее честь, а она... Тут Родриго разрыдался. Стиву с Валером пришлось очень долго утирать ему слезы, пока он не закончил эту фразу. Вместо того, чтобы возрадоваться, она прокляла меня и покончила с собой. Кинжал воткнула прямо в сердце. — Твою дочку, случайно, не Джульетта звали? — всхлипнул растроганный до глубины души Стив. — Джульетта! — еще громче разрыдался Родриго. «А жениха ее Ромео?» «Ромео», — подтвердил первый король династии Честеров. «Откуда такие глубокие познания истории, шеф?» Валер промокнул глаза платочком. «Этих данных в исторических хрониках не найдешь. Летописцам приказано их оттуда вымарать». «Теперь я знаю, откуда Шекспир тырил свои идеи. Плагиат». Везде плагиат, но как вставляет! Всеобщему горю помешало всхлипывание и трубное сморкание в платочек за стеной. «Кто там?» — вытирая глазки остатками слевшей королевской мантии, спросило привидение. Стив распахнул дверь. Под ней сидела вооруженная осиновыми кольями команда Стива и дружно рыдала.
«Шеф, давай не будем его гасить, а?»
Мужик и так натерпелся.
«А это еще зачем?» Посмотрел.